Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня мы возвращаемся из летнего отпуска, и на осень у нас намечена масса интересного. За анонсами вы можете следить в нашей группе ВКонтакте, ссылка на нее в описании. Ну а сегодня у нас в гостях Игорь Гайворонский, кандидат исторических наук, специалист по эпохе каролингов, и мы впервые в истории нашего проекта переносимся в европейское средневековье. Игорь, приветствую.
Приветствую вас, Егор, приветствую, уважаемые зрители. Хотелось бы сказать, что в средневековье, безусловно, множество интригующих периодов, и сама эпоха популярна сейчас, поскольку снимается множество сериалов, фильмов на тему средневековья. Каролинги же, династия каролингов, это та семья, тот королевский род, который стоял у основания христианской Европы. И если говорить о начальном периоде Средневековья, о раннем Средневековье, то каролинги, безусловно, здесь главные действующие персонажи. Чтобы понять важность, почему именно династия каролингов, правившая в 8, 9 и 10 веках, интересует нас в первую очередь, можно задаться самым простым вопросом. Каков был вообще дух Средневековья? Дух Средневековья – это преклонение перед традицией, перед прошлым. Речь идет о чем? О том, что самый лучший авторитет для средневековых интеллектуалов, да и вообще для средневекового общества – это авторитет прошлого, авторитет традиции, авторитет Золотого века, который когда-то давно был во времена апостолов, во времена раннего христианства. Вот каролинги – это как раз та самая династия, которая больше всех, наверное, в начале Средневековья хотела возродить этот самый Золотой век. Один из членов придворного кружка Муадвин воскликнул: «Вновь Рим Золотой возродился для мира». Вот в этом вся суть каролингов. Они хотели возродить Золотой век. Но если говорить не столь возвышенным слогом, то стоит сказать лишь о чем? О том, что в эпоху каролингов сформировались королевства Германия, Франция, Италия, сформировалась такая область знаковая для франко-немецких отношений, как Лотарингия. Сформировалась общая система образования, педагогики, единообразная система церковной литургии. Больше можно даже не перечислять. Важность именно каролинской династии становится нам ясна.
Ну, каролинги, они в честь Карла Великого.
Безусловно, название такое закрепилось в истории, но изначально этот род имел весьма скромное название пепениды, потому что самый известный представитель, ну вообще первый известный, это вообще майордом, то есть управляющий дворцом при предыдущей династии Меровингов, Пепин I Ланденский. Он был правой рукой короля Дагоберта I, это династия Меровингов, 7 век. Но также каролинги имеют еще одно более важное название, династия Арнульфингов, как потомки епископа святого Арнульфа. Это, собственно, ключевой момент в генеалогическом мифе, в семейном мифе каролингов. Соответственно, сын Арнульфа Асингизи в итоге женился на дочери как раз Пипина Ланденского. И таким образом породнился род пепенидов с родом епископов. Об этом мы еще обязательно скажем, когда будем говорить о формировании идеологии королевской этого периода.
Ну, они были властителями франкского королевства, да. Давайте расскажем о том, что такое франкское королевство.
Значит, франкское королевство – одно из многочисленных германских королевств, которые образовались после распада Западной Римской империи. В 476 году был свергнут, как известно, последний император Ромул Августул, и на территории Западной Римской империи, то есть примерно до границ славянских территорий, до Эльбы, сформировались варварские королевства: Вестготское, Остготское, Лангобардское затем, и на территории Галлии, можно сказать, нынешней Франции, а также выходя на территорию нынешней Германии, то есть до Рейна и даже, вот, как я сказал, до Эльбы и до Одера, протянулось франкское королевство. Основателем был Хлодвиг, соответственно, в начале VI века сложилось королевство. мировингов. Предком Хловига был Мировей, соответственно, отсюда это и название. И Франкское королевство охватывало часть нынешней Германии и всю практически Галлию. И, соответственно, было, наверное, крупнейшим королевством среди всех вот этих германских, очень таких рыхлых образований времен после распада Римской империи.
Каким образом, какую роль вот это семейство, будущие каролинги, занимало в системе власти Франкского королевства?
Интересная тема, поскольку в XIX веке историки считали очень просто. Каролинги, будем называть их так для удобства, чтобы не путать зрителей, каролинги были майордомами, то есть управляющими королевскими поместьями. И постепенно так вот забирали власть у мировингов, которые обленились, были не бездеятельными, апатичными. Но это были как бы идеи актуальные для 19 века, когда создавались государства, национальные государства, объединение Германии, французское государство. Такая схема была понятна. На самом деле, современные историки считают, что возвышение каролингов – результат стечения обстоятельств. С одной стороны, действительно занимали эту важную должность управляющих королевских поместьей.
Но... Я прошу прощения, да. Это потомственная была должность, да? То есть от отца к сыну переходило это?
Она была не совсем потомственная, но чаще уже начиная с... То есть нигде не сказано, что она именно вот передается, но по факту с конца VII века только каролинги занимали эту должность. Значит, и что здесь важно, что они занимали эту должность, но в то же время большинство историков считает, что у них был очень удобный земельный фонд, очень компактный, который помогал хорошо собирать подати. И видя, что они являются могущественными магнатами, остальная знать Франкского королевства, включая саму королевскую династию мировингов, считались с ними. Ну, а, так сказать, к середине VIII века была складывалась такая ситуация, что один за другим мировинские короли, ну, по сути, перепоручали каролингам самые важнейшие задачи, то есть борьба с мятежными племенами, отношения с церковью, и так получилось, что по факту действительно власть оказалась в руках именно майордомов каролингов.
Но в определенный момент они оформили это официально.
Совершенно верно. Значит, сначала фактически они были в тени официальных королей, самым известным таким представителем каролингов, который не был королем, но имел огромный авторитет, был Карл Мартел. Он известен, думаю, широкой публике, как тот, кто победил в битве при Пуатье арабов. Соответственно, одни считают, что это было типичный варварский навал, соответственно, пехота стояла и, так сказать, не давала арабам пройти, но в классической историографии считается, что уже тогда сформировалась конница. Вот сейчас идет спор между историками, не все так однозначно, но классическая версия, что конница Карла Мартелла, который создал новую систему комплектования армии, бенефициальную, когда дворянину дается земля только на период службы. Если он перестает служить королю, то эта земля отнимается. Вот это суть бенефициев, да, земельных пожалований. Карл Мартелл победил арабов, затем должность майордома забрал его сын Пипин, по прозвищу Короткий, прозванный так за свой низкий рост, соответственно, и сложилась очень интересная ситуация в Италии. Здесь нужно вспомнить совершенно другой регион. Тогда папы римские, главные духовные авторитеты Европы, находились под серьезным давлением другого варварского племени – лангобардов. Лангобарды были очень воинственны, достаточно прагматичны. Они считали, что могут создать на севере Италии свое королевство и в том числе включить земли, которые как бы включают в себя епархии, подчиненные непосредственно папе. Значит, лангобарды давили на папу, соответственно, требовали признания своего авторитета, и папа понял, что у него нет другого варианта, кроме как обратиться к франкам. Византия была занята тогда своими сложными проблемами, проблемами религиозного характера, иконоборчеством, ну и географически она была уже далеко. В VIII веке не такие уже сильные связи между императором Веромеев и папой. Тем более, что у них начинается религиозное трение. В Византии идет иконоборчество, которое абсолютно неприемлемо для западного христианства. Ну так вот, папа обращается к франкам, но... По сути, всеми политическими делами занимаются не мировинги, поэтому в какой-то момент папа Захарий выступает с очень интересным предложением. Он говорит Пипину Короткому о том, что достойно ли то, что человек, не имеющий власти, носит королевский титул, а человек, у которого реально вся власть, этого титула не имеет. Ну, конечно, Пипин ухватился за эту счастливую звезду и согласился с папой. Из Рима была прислана санкция фактически на смещение официального короля Хильдерика III.
Насколько я понимаю, это как раз был очень важный момент, то есть государственный переворот, даже если бы он состоялся, мог бы быть не признан Римом, и, соответственно, государь не мог бы считаться в полной степени христианским. Насколько это было важно?
Важно это было, ну, до крайней степени, потому что... уже с самого начала Средневековья, буквально уже с V века, существует формула «король Божьей милостью». Первая она была апробирована у вестготов, у короля Рокареда, это в Испании происходило. Ну и постепенно она переходила и в другие королевства. И, безусловно, Пипин не мог стать королем, просто так взяв и свергнув законную династию. У мировингов была своя особая сакральность, уходящая в языческие корни. Их длинные волосы, никому не позволялось иметь длинные волосы, такие длинные волосы, как были у королевской семьи, были признаком сакральности, особой какой-то королевской магии. И мировинги, никто не оспаривал их верховенство. Но когда приходит санкция от самого папы, а папа римский, понтифик вечного города, это глава христианского мира, то тогда Пипин мог спокойно этим пользоваться. И только благодаря папе, конечно же, он стал легитимен. А что случилось с Хильдериком? Он был пострижен, его прекрасные длинные волосы были сострижены, он потерял свою сакральность и был заточен в монастырь. Вот такая плавная, можно сказать, бархатная революция, переход власти к каролингам в 751 году.
Как проявил себя Пипин Короткий, став королем?
Пипин Короткий проявил себя в соответствии со своей ролью защитника церкви. По-латински это называлось «defensor ecclesiae». Очень важный титул, которым нарекали прелаты богобоязненных, благочестивых князей или королей. Во-первых, он не допускал то, чтобы магнаты, а историки так называют и крупных дворян, именно для раннего средневекового магнатус, то есть великий, влиятельный, да, магнаты зачастую могли просто взять и отбирать церковные земли, используя элементарно силу. Ну, в конце концов, разделение на сословия, да, воюющие, молящиеся, здесь все понятно. У кого сила, у того, собственно, и будут земли. Вот Пипин этого не допускал. К тому же он боролся за то, чтобы церковь по возможности получала еще новые земли. И в первую очередь он одарил самого папу. В 756 году состоялся так называемый дар Пипина, когда, победив на какое-то время Лангобардское королевство, Пипин отдал во владение папы ряд земель в центральной Италии, в том числе земли вокруг города Равенна, Равенский экзархат. Это наместничество Византии. И это говорило о том, что Пипин готов пойти далеко, даже на конфликт с самой державой Ромеев. Он отдал земли, которые никак не мог, он не имел на них никакого легитимного права дарить их папе. Тем не менее, он это сделал, и папа это не забудет.
Скажите, а вот этот переход власти от одной династии к другой, он не породил каких-то конфликтов, происходящих из среды другой знати франкского государства? То есть не было ли заговоров против Пипина Короткого с целью реставрировать мировингов на престоле?
Значит, реставрации мировингов, об этом источники ничего до нас не донесли, но были попытки, скажем так, сыграть на том моменте, что Пипин вот пришел к власти и только обживался, пытался войти в эту роль. Герцог Аквитании Вайофар всячески пытался окружавшие его южные, южно-франкские земли, прибрать себе к рукам и таким образом образовать более крупное княжество, чем у него было. Вот такого характера попытки мятежей знати уже были в период Пипина Короткого, но их было не очень много на тот момент.
Ну, неудачные, я так понимаю.
Да, разумеется, в конце концов враги шли на попятную и признавали авторитет Пипина, ну, потому что знали, кто за ним стоит. Здесь нужно еще понимать очень важный момент. Сейчас историки начинают думать о том, что, ну, Пипин очень прагматичен. Да, он не очень понимал, что от него хочет папа, но, зная духовный авторитет, просто реализовал свою политику. А у него были проблемы, да, у него были враждебные вокруг образования, Баварское княжество, Аквитания, всегда очень неспокойная юго-западная область, Британь, которая тоже постоянно бунтует, это все части еще старой Римской Галлии. Да, ну и Лангобарды, они были побеждены, но Лангобардское королевство пока еще продолжало существовать. В общем, у Пипина было полно проблем, и так получилось, что папе был нужен Пипин, и Пипину нужен был папа, уже на тот момент новый папа Стефан III.
Правильно ли считать, что именно Пипин Короткий заложил основу будущей империи?
Это очень интересный вопрос. Все-таки стоит сказать, что нет. Он лишь закладывал самый фундамент. Империя – понятие очень такое расплывчатое, на самом деле, для того времени. Это и огромное территориальное образование, которое, ну, таких размеров оно еще не достигло при Пипине, и его задача была лишь сохранить то, что есть. Сохранить вот эту мировинскую основу Франкского королевства в пределах Галлии и части современной Германии. И важен момент титула, конечно же, потому что никто еще не задумывался о том, что Пипин может сравниться с самими византийскими василевсами по своему статусу. Никто вообще еще тогда не представлял, что империя может получить полиэтнический, то есть многонациональный фактический характер и стать действительно империей в средневековом понимании. Так что можно сказать, что Пипин заложил первый кирпичик.
А что там с титулами, кстати? Как звучал титул?
Rex Francorum, король франков. Именно так. Ну и патриция еще, титул патриции он получил, тоже что почетно, и делал уже одну из первых римских отсылок.
То есть... А все остальные правители варварских королевств, они тоже были рекса?
Да, 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 разумеется, конечно.
То есть они были равны в статусе своем?
Да, да, да.
Ну вот давайте подведем просто какие-то итоги правления Пипина, да? Что ему удалось?
Пипину удалось утвердить свой род, ну, в лице для начала самого себя, всерьез и надолго. Еще при жизни Пипина Карл тоже был коронован королем, и его брат Карломан. На самом деле, Карл, будущий Карл Великий, это младший брат, старший Карломан. У варварских королей существовала такая спокойная практика, они могли короновать своих сыновей тоже титулами короля, и как бы по сути они были равны, но все знали, потому что есть король, старший, который, да, старший, который правит, который, как бы сказать, основной. А сыновья являются соправителями. Это очень важный момент, это признала абсолютно французская знать, никто ничего не возражал, и самое главное, сам папа, уже не Захарий I, а новый папа Стефан III, легитимизировал, помазал на царство двух сыновей Пипина III. Но он сохранил целостность франкского королевства и задружился с франкской церковью, то есть с теми епископами, которые действовали непосредственно в его владениях.
Какое воспитание получил Карл, будущий Карл Великий? Что-то нам про это известно?
К сожалению, по детству Карла скудные сведения. Известно лишь, хорошо известно лишь одно направление воспитания – это военное. То есть, по современным сведениям, в 48-м году родился Карл Великий, в 748-м году, и уже в 61-м году, то есть, когда ему было 13 лет, он участвует в первом военном походе. Ну, акцент был, как у всех франских монархов, на физическую силу, ловкость, владение оружием. Неизвестны никакие интеллектуальные упражнения, ну, просто потому, что мы по итогу знаем, что Карл будет неграмотным фактически до самого конца 8 века. Это, к сожалению, все. Ну, можно там еще некоторые детали вдаваться, но они не особо интересны.
Что со старшим братом случилось?
Старший брат после смерти Пипина, как и Карл, унаследовали Франкское королевство. Интересен способ распределения земель. Карломан получает все центральные лучшие земли, а, скажем так, Карл получает фактически по краям, одним словом, вот такой полумесяц вокруг Франкского королевства, то есть прибрежные земли, которые не имели прямого транзита к папе, то есть Карломан котировался выше. Тем не менее, у него было не очень сильное здоровье, и в 772 году, то есть после того, как они оба взошли на престол в 68 году, через 4 года Карломан скончался. Там, естественно, были поздние историки, говорили о том, что, может быть, Карл сам причастен к этому, отравление, но это все так, гадание на кофейной гуще. Элементарно, Карломан умер, значит, и Карл теперь наследовал все Франкское королевство.
Повезло, что
да, в том-то и дело, в том-то и дело. Вы совершенно правильно подметили, современные историки говорят об элементарном биологическом факторе, о везении. Карл был единоличным правителем, единственным сыном Пипина, и это позволило ему, что называется, лепить государство на свой вкус. Значит, и некоторые даже таким риторическим вопросом историки задаются, а был бы ли Карл Великий, если бы они правили вместе? Вопрос, что называется, открыт.
Давайте пару слов про политическое устройство Франкского королевства, вот этот момент.
Политическое устройство Франкского королевства зиждилось на королевском дворе, который, в принципе, в основных чертах сформировался еще при Меровингов. Есть несколько пластов центрального управления Франским королевством. Это, во-первых, королевская курия, то есть, проще говоря, королевский совет, или даже, я бы сказал, сообщество самых главных должностных лиц. Это, так сказать, дворцовый граф, который занимался правосудием. Это сенешаль, который потом уже в классической средневековье будет главным виночерпием и дегустировать вино, но тогда у него были более широкие хозяйственные функции у сенешаля. Он фактически был, ну, практически завхозом. Были референдарии, которые занимались непосредственно документацией. Позднее это вырастет в должность канцлера, хорошо известную и по французскому королевству, и по будущей Германской империи, Священной Римской империи, германской нации. Далее был, конечно же, кравчий, который заведовал всеми проблемами и вопросами охоты. Был конетабль, да, фактически главнокомандующий и конюшей, то есть, так сказать, ведал лошадьми и ведал командованием войска во время похода. Был, конечно же, казначей. Это основные должностные лица рядом с королем. В то же время нужно сказать, что рядом с Карлом в управлении государством активно участвовали сыновья графов, которые проходили, скажем так, стажировку, можно сказать, при королевском дворе. Особый пласт были интеллектуалы каролинские, об этом, я надеюсь, еще поговорим, о каролинском ренессансе, которые добавляли новую струю, так сказать, просветительскую струю во внутреннюю политику Карла Великого. Ну и, соответственно, родня вся, разумеется, та, которая не была задействована в местном управлении, она тоже присутствовала при дворе.
А роль церкви какова?
Роль церкви очень интересна. Значит, церковь здесь является главным союзником Карла в делах духовных, можно сказать, ну, немножко огрубляя, да, идеологических, то есть конструирование образа Карла как совершенно особого государя. Не просто государя, Божьей милостью, каким были и Пипин, и до этого короли Меровинги, но и нового Давида. Это важная библейская отсылка, которая придавала особый статус каролинской монархии. Это не просто родовое королевство, коих много. Это совершенно особое королевство, которое ставит во главу угла религиозные задачи. Король, а потом Алкуин, ближайший советник Карла в духовных делах, будет вообще заранее называть Карла императором. Еще никакой императорской коронации не будет. Он говорит: ты император. Значит, король должен не просто управлять, воевать, собирать подати, он должен следить за чистотой душ подданных. Он должен следить за их моральным обликом. То есть одним епископом это оставлять нельзя. Король – главный надзиратель. А почему так? Потому что была поднята на поверхность позднеантичная идея. Император, именно он, предстоятель на страшном суде. Именно он будет отвечать за свой народ, за своих подданных. Не папа, не епископы, а император.
Вот я хотел как раз спросить, а не было ли в этом подрыва власти папы?
Это вопрос, который породил споры между историками в XIX веке, когда они не могли рассуждать иначе, как категориями теократии, то есть власти божественной, делегированной непосредственно Богом, или власти светской. Просто, ну, такая была, так сказать, такая была парадигма в XIX веке. Но сейчас нам становится ясно следующее, что папа и император как бы друг другу дополняют. Папа, разумеется, дела чисто религиозные, он, только он может отпускать грехи, как и епископы, и священники, и другие, только он может отправлять таинство. Но принуждение, меч и высшая власть у императора, он может не просто потребовать, он может это обеспечить, потому что в его руках вот этот самый светский меч. Такого понятия еще не было, но, судя по риторике каролинских писателей, это было совершенно ясно. Именно король франков, именно Карл может превратить религиозные максимы, религиозные принципы в закон, чтобы он исполнялся всеми подданными, чтобы эти подданные были готовы предстать перед Господом в момент последних дней.
Правильно ли я понял, что запрос на, грубо говоря, запрос на империю исходил из религиозных кругов?
Разумеется, разумеется. И здесь этот самый интересный момент. Каков был замысел этой империи? Ведь все не произошло вдруг. Да, мы знаем главную историю. В 800 году, 25 декабря, Карл был в соборе Святого Петра коронован императорской короной. Возложил эту корону папа Лев III. То есть корона была санкционирована папой. Но в то же время в кругу советников Карла еще до этого, до всех событий, зрела идея, что Карл, объединив под своей властью саксов, лонгобардов, королевство лонгобардов будет повержено в 74 году, другие германские народности, франков прежде всего, главный народ своего королевства, объединив их, он уже создал империю. Потому что очень важная черта империи – это полиэтничность. Королевство франков, но империя франков, такого не может быть. Империя, она то империя, она универсальна, туда входят все христиане. Значит, и уже еще до коронации были идеи того, что Карл уже, по сути, император, и ему лишь нужно подтвердить этот статус каким-либо образом. Но вот здесь историки упираются в проблему. А действительно ли так хотел создать империю Карл, как и предложил папа Лев III? То есть санкция папы, римский народ в базилике воскликнул «Да здравствует император Карл Август», то есть Карл, получается, не сам завоевал этот титул ему дали. И вот здесь возникает интересная дискуссия, что была чисто каролинская идея империи, которая, по сути, уже империей является, Франское королевство, вот она, империя великая, которая, так сказать, должна существовать до конца времен, и римская идея империи, то есть новый Константин, новый, так сказать, светский меч, новый император, который будет выполнять, ну, по сути говоря, волю римского папы. И вот здесь далеко не факт, что такая идея империи нравилась Карлу.
А как он действовал, в принципе? То есть какова была официальная мотивация его завоевательных походов?
Значит, завоевательные походы носили, как правило, характер импровизации, что самое интересное, потому что началось все очень прозаично, с конфликта с Дезидерием. Это лонгобардский король, очень авторитетный, который пытался опять надавить на папу римского, и папа римский шел на уступки. Надавить – это отобрать те земли, которые дал Пипин. Все элементарно. Значит, Дезидерий, поняв, что Карл может быть стать серьезным, так сказать, серьезной помехой на этом пути, предложил брак со своей дочерью Дезидератой. Значит, она понравилась Карлу, но под влиянием другой партии, которая была настроена помочь папе, под влиянием другой придворной партии, Карл разрывает брак через год с Дезидератой, и, соответственно, начинается конфликт с Дезидерием. И все, так сказать, развивается фактически как снежный ком. Значит, мощь Франкского королевства была гораздо значительнее, чем мощь лонгобардов. И, в конце концов, Дезидерий на коленях просит прощения у Карла за все то, что он ему причинил и причинил папе, и отправляется в монастырь. И Карл получает корону лонгобардского королевства. А в это время на севере империи, по свидетельству хроник, анналов, королевства франков начинают на каролинское государство нападать саксы, племя саксов.
Еще не империи еще пока.
Да, каролинской монархии. Да, значит, нападать саксы. И Карлу приходится отправляться в другой театр военных действий. Конечно же, мы понимаем, что, скорее всего, речь шла о приобретении земель. Здесь я, в принципе, согласен с неомарксистскими историками, которые считают, что ну, вот материальные факторы, они были очень важны, потому что знать, которая толпилась вокруг Карла, их надо было наделять новыми землями. И Саксония отличный вариант, тем более там язычники, которых нужно крестить. Это тоже очень важная мотивация. Это, собственно, основная мотивация, которую Карл постоянно объявлял, которую говорил ему Алкуин в письмах, которую они обсуждали с папой. Это, конечно, христианизаторская миссия. Если Карл новый Давид, и потом еще и новый Константин, то он должен управлять христианским государством, христианской монархией. Поэтому никакого темного язычества, которое было у саксов с их поклонениями идолам. Значит, соответственно, к сожалению, саксы держались за свою религию, к сожалению, к счастью, здесь все зависит от оценок, да, от наших. К сожалению, в том смысле, что Карлу пришлось применять силу, потому что, ну, та эпоха, тот 8-9 века, это только один язык, язык силы. Если ты не принимаешь истинную веру, должен принять ее во что бы то ни стало.
Огнем и мечом.
Совершенно верно. Значит, ну и, соответственно, были такие же случаи, как и у Пипина. То есть обыкновенные мятежи знати, которых нужно было подавлять. Есть еще одна интересная история. Это история аварского каганата, очень печальная. Тюрки, кочевники, авары. Какое-то время, в течение нескольких десятилетий до этого, прошлись катком по Восточной Европе и, так сказать, награбили множество сокровищ, о которых так ярко пишут франкские хроники. Никогда Карл не интересовался не германскими народами. Они были для него либо чужими, либо временными попутчиками. Вот, например, славяне. Северные славяне, абодриты, лютичи, значит, маравы, сербы лужицкие, да, с ними Карл, в принципе, имел нормальные отношения, то есть заключал союзы, когда ему нужно было победить саксов, вот, награждал землями, если, как, например, князя Дрожко, за то, что тот помог победить одно из саксонских племен. В этой связи кажется, что вот тюрков, авар, он бы не стал трогать, но, скорее всего, речь шла об огромных богатствах, и элементарно аварский каганат был разграблен и уничтожен. При этом никаких толком сведений о том, что Карл Аваров крестил, нет. Да, там были какие-то миссии, епископы, но это все очень быстро заступорилось. То есть такая нелицеприятная для Карла история, если мы хоть какие-то моральные категории можем к нему предъявить, это уничтожение аварского каганата. И хроники говорят о том, что земля была буквально опустошена. Вот, так
пограбили,
что, да, материальный стимул наделить знать, христианизаторская миссия, в которую Карл здесь абсолютно нет никаких сомнений, он ее искренне верил. То есть в средневековье вообще нет такого, чтобы прикрываться высокими идеями. Да люди в них искренне верили, потому что на кону твоя душа. Вот, люди об этом серьезно задумываются. Это средневековье. Мысли о небесном постоянно присутствуют, тем более у королей, тем более у такого набожного, как Карл.
А он реально был очень набожный.
Да, здесь все источники говорят в унисон. Ну и самое главное, что он понимал набожность, дается через мудрость, то есть через знание античных древних текстов, через знание современных религиозных текстов. Только изучив наследие древних, можно стать по-настоящему христианином. Карл в это искренне верил. Он стремился всю свою жизнь изучать латынь. К сожалению, у него не получилось.
Как это совмещалось вот с его неграмотностью?
А в том-то и дело, что он, будучи неграмотным, уже в зрелом возрасте... Нет, я в том-то и дело, он пытался, но, как говорят источники, не смог.
А, вот в чем дело.
Писать он так и не научился. Но говорят о том, что он говорил по-гречески, это очень важно. Многие ставят это под сомнение, что с такой неграмотностью, как Карл, мог говорить по-гречески. Но вот Эйнхард, знаменитый биограф 9 века, говорит, что мог изъясняться по-гречески.
А вот сейчас давайте отскочим в сторону и поговорим про источники. Какие у нас вообще есть источники про Карла Великого?
Источники, ну, чтобы, так сказать, не совсем не затевать наукоемкий такой научный разговор, я скажу, что есть повествовательные, которые рассказывают именно об эпохе, что же под определенным углом зрения рассказывают.
Их сколько?
Мы можем буквально начать считать, если говорить именно аутентичные, то есть написанные именно в ту эпоху. Это анналы королевства франков, это продолжатели Фредегара, хроника, продолжавшая старые мировинские анналы. Значит, это биографии Эйнхард, «Жизнь Карла Великого», одна из самых знаменитых биографий. Далее, анналы более поздние, они написаны при потомках каролингов, но считается, что они как бы использованы с применением предыдущих источников. Это бертинские, фульдские, ведостинские анналы. То есть уже 6 штук мы насчитали таких очень крупных, подробных хроник. Значит, кроме этого, разумеется, обширная переписка Алкуина с Карлом. Алкуин – это йоркский клирик. Он приехал из Англии сначала в Италию, в Парму. Там они встретились с Карлом. И в этом диаконе Карл увидел огромнейший потенциал как просветителя христианского, как человека, который будет обучать, так сказать, молодых прелатов и в том числе и придворных светского характера обучать тот самый кружок любителей античности, который существовал при дворе Карла. Так вот, этот Алкуин написал около 400 писем разным монархам, британским монархам, Карлу, наследникам Карла, другим интересным лицам. И там он тоже описал многие моменты истории франкской монархии. И, конечно же, огромный пласт документальных источников – это законодательство Карла Великого, так называемые капитулярии, то есть капитула – глава, то есть фактически документ, поделенный на главы. Это законодательные памятники, это законы, ну, проще говоря, эдикты, как в римские времена назывались, указы императоров. Сложно сказать, много ли это. Для раннего средневековья это очень неплохо, на самом-то деле. Можно много еще перечислять, но они уже написаны будут уже совсем там во второй половине 9 века и будут подернуты дымкой легенд, как, например, «Деяния Карла Великого» Ноткера Заики, где он показал Карла как человека, который все ведает, все знает и всех плохих накажет. Там разные анекдоты о том, как Карл проучил одного жадного епископа, которому один еврей, торговец, подсовывал забальзамированную мышь, обыкновенную серую домовую мышь, и говорил, что это реликвия, привезенная из святой земли. Значит, епископ, жадный епископ торговался за эту мышь очень долго. И в конце концов полный мешок серебра епископ предложил, купил эту мышь, а еврей пошел к Карлу. Как известно, с еврейской общиной у Карла были вполне нормальные отношения. Это ахенская община. Ахен, напоминаю, что это столица Франской империи, город Ахен.
Значит, Карл все перенес.
Да, да? Он построил этот город с нуля там, да. Значит, так вот, еврей отправился к Карлу и сообщил об этом жадном епископе. Всех прелатов собрал Карл и буквально посрамил публично этого епископа за сребролюбие и сделал наказ, что вы, епископы, должны быть примером, вы должны заботиться о бедных и не быть сребролюбивыми. Вот, то есть Карл как человек, который полностью контролирует ситуацию, пытается контролировать ситуацию с духовным обликом своих подданных.
А что еще известно о личности Карла Великого?
Личность Карла Великого можно анализировать двумя путями. Это либо полностью верить Эйнхарду, биографу Карла, который писал уже после его смерти, но лично его знал. Вот там множество подробностей о том, каким он был, соответственно, а можно анализировать его действия. Ну, и то приносит нам какие-то плоды.
Значит, комплекс какой-то нужен.
Комплекс, разумеется, да. И здесь нужно понимать, что когда Эйнхард говорит о храбрости, учитывая, что Карл всеми походами руководил лично, но практически всеми, он просто иногда не мог разорваться чисто территориально на несколько войн сразу, как я говорил, он вел войны одновременно с Саксонией, с лангобардами, вот. Когда он говорит, что Карл был храбр, ну, это абсолютно очевидно, да. Когда он говорит о распорядке дня, когда, например, Карл спит после обеда обязательно и обязательно ест несколько яблок, чуть ли там не количество яблок перечислял Эйнхард. И мы видим, что вдруг какие-то подробности перекликаются с любимой книжкой Эйнхарда, с жизнью 12 Цезарей Светония Транквилла, мы можем подумать о том, что у Эйнхарда играла фантазия, он был великолепным античным компилятором. Ему главное что было показать? Карл, великий Цезарь, великий император. И можно немножечко взять классических историй из римской поры, из жизнеописания Августа, который очень любил Эйнхард и, по мнению большинства историков, копировал некоторые фрагменты, просто брал из жизнеописания Августа и вставлял в жизнеописание Карла Великого. Здесь мы можем уже задуматься. Но нам совершенно ясно одно. Характер у него был, конечно, напористый. Значит, и своих целей он добивался. Это просто видно по его политике. Редко, когда Карл отступил. Ну, самый известный эпизод – это 778 год, Ронсенвальдское ущелье. Ронсенваль. Когда, соответственно, Карл потерпел поражение от басков, которые напали на арьергард его войска, и знаменитый Роланд потерпел поражение, он трубил в свой рог, и это уже, правда, потом описали в 12 веке, когда была песня о Роланде написана. Вот, соответственно, болезненное поражение от, в общем, дикого племени басков, потом уже в эпосе это трансформировалось в арабов, которые напали, естественно, в момент борьбы с неверными присутствовал. Вот, пожалуйста, момент, когда Карл должен был отступить. Вот. Ну и война с Византией, которая была после принятия императорского титула, понятно, что Византия не могла потерпеть оскорбления такого, да, то есть какой-то варвар приравнял себя к великим римским императорам. Значит, ну, нельзя сказать, что она закончилась в пользу Карла, потому что, да, он получил Венецию, но потом Византия уже после смерти Карла эту Венецию забрала себе. Снова. Вот. Но, как правило, Карл своих целей добивался. Он развивался физически, это точно известно, да, сказать, различные упражнения, охота. Ну, здесь, можно сказать, генетические потребности, потому что короли в то времени, они, разумеется, все этим занимались. В принципе, Карл, как считается, держал себя в руках. То есть редко впадал в такой совершенно безумный гнев. Но, опять же, все это может подвергнуть сомнению, потому что мы можем смотреть на действия, но не можем понять некоторых деталей. Тем не менее, вот такой образ Карла, дошедший до нас через источники.
Давайте поподробнее про войну с Византией, потому что, видимо, Византия ставила целью лишить Карла его императорского статуса, но ей это не удалось. Почему?
Не удалось, потому что, как считают византийские историки, историки, изучающие Византию, ну, в принципе, Византия была выше этого в итоге. Просто Карл пытался, по некоторым сведениям, влезть в византийские дела. Каким образом? При дворе Карла существовала партия, которая считала, что нужно воспользоваться ситуацией Византии. А ситуация Византии была такая. Там правила женщины. Императрица Ирина. Вот. И некоторые советники Карла посчитали, что они заключить ли брак? Вот она, мечта о вновь единой христианской империи. И, соответственно, брачный проект был послан в Византию, но через несколько месяцев произошел переворот. Император Никифор. Никаких разговоров, разумеется, на эту тему вести не хотел. И, соответственно, ну, немножко они померились силами, можно сказать, в большей степени даже поиграли мускулами, когда византийцы высадили свой десант в Италии. Там было несколько стычек, в общем-то, закончившихся в ничью. Ну и в конце концов, в 802 году Византия официально признает императорский титул. Но это, знаете, как вот, ну, вот такая подачка, абсолютно византийский двор не считал это чем-то серьезным. Как правило, французские короли называли царями, архонтами, просто правителями, да. Для них это было, знаете, у них там своих проблем было полно, и они предпочитали просто забыть о Карле, вот, и серьезно их не рассматривали. Ну, в какой-то момент, ну, просто, ну, ситуация достигла такого вот острого момента, ну, когда нужно было просто ответить. Ну, тем более, Карл претендовал на Венецию, а это были византийские территории.
Вот эти новые земли, которые Карл Великий присоединил, каково было их политическое устройство? Насколько легко они интегрировались в общее пространство империи?
Значит, традиционно считается, что все усилия по консолидации, по объединению всех этих многочисленных земель, они были тщетны. Почему? Потому что вот в 19 веке прибыла такая точка зрения, да и первый половина 20 века, что уже тогда при Карле появляются первые зачатки феодализма, феодальной даже раздробленности, вот, и что эти земли могли быть объединены вот только авторитетом Карла. Но с другой стороны, мы можем о чем сказать? Два инструмента были у Карла достаточно действенных. Во-первых, он продумывал территориальное устройство. Мы сказали, вот несколько минут до этого говорили о центральном управлении Франским королевством. Теперь можно немножко поговорить о местном управлении, потому что графы были непосредственно подчинены фактически на основе личной службы, они были подчинены королю. Значит, марк-графы это, ну или префекты, как по-разному, соответственно, в историографии называют, они управляли марками. Марки – это пограничные территории, которые находились, вот, скажем так, на самых горячих, в самых горячих точках. Там, например, испанская марка, там рядом уже идут сарацины, да, арабы, мусульмане, да, и только зарождающая реконкиста, отвоевание Испании, там, понятное дело, очень неспокойная обстановка. Значит, бретонская марка, там темные кельтские племена, которые, соответственно, своим укладом не хотят признавать власть франского короля. Фриульская марка – это, соответственно, Южная Германия, где тоже очень неспокойно. Все эти люди, префекты, марграфы, они докладывали Карлу о ситуации, он, в принципе, контролировал ситуацию. Еще один момент – это кровнородственная политика. Во-первых, Карл охотно роднился с теми аристократами, которых, так сказать, хотел видеть своими союзниками. Например, он подружился практически со всеми аламанскими дворянами через один из своих многочисленных браков. У него было 5 жен, и всех он пережил. Значит, своих сыновей он отправляет править отдельными территориями. Это, наверное, была самая эффективная политика, да, когда, например, Пипин, это средний сын, названный так в честь деда, да, средний сын Карла, управляет всей Италией. И, кстати, папа санкционировал, разумеется, королевский титул Пипина. Вот, наверное, вот кровно-родственные, династическая политика, как там говорят историки, это самый эффективный инструмент Карла, более эффективный, чем какие-то такие вот конструирования отдельных областей, типа марок и так далее. То есть, в принципе, сейчас уже историки пришли к выводу, что достаточно эффективным была система управления при Карле, при его сыне Людовике Благочестивом. И даже некоторые считают, что, в принципе, Карл Лысый, с таким интересным прозвищем король, да, который правил уже во второй половине 9 века, в принципе, он тоже активно пользовался вот этими всеми инструментами. То есть, если брать какое-то не суперкрупное образование территориальное, то в нем каролинги умели создать эффективную систему власти.
Вы упомянули про каролинский ренессанс. Давайте про это поговорим.
Каролинский ренессанс. Так называют возрождение античности в эпоху каролингов и, прежде всего, при дворе Карла Великого. У историков, изучающих Средневековье и эпоху Возрождения, существует несколько подходов к этому явлению. Некоторые считают, что это всего лишь поверхностный такой, знаете, интерес, праздный даже в каком-то смысле интерес к античным текстам, который не вылился в какое-то их переосмысление. Они просто копировали, они переписывали. Так, например, считает знаменитый историк Пановский, который написал книгу «Ренессанс и ренессансы», да, показав, что есть один главный ренессанс итальянский 14, 15, 16 веков, а есть маленькие ренессансы средневековья, которые очень поверхностны. Значит, но с другой стороны, есть и другой подход. Ренессанс не просто увлечение придворного кружка Карла, в который входили такие люди, как Алкуин, в первую очередь, Эйнхард, как раз будущий биограф Карла, поэты Ангельберт и Теодульф. Вот. Не только этот придворный кружок, но и весь скачок в культурном развитии. А в чем он заключался? Заключался он в том, что в монастырях, не просто при дворе Карла, а в многочисленных монастырях начинают писаться вот эти крупные хроники, начинают изучаться античные тексты, появляется поэзия, в которой есть грубый метрический стих, то есть ударение ставится в основном звуковым способом, либо вергилиевский слог, то есть подражание, попытка подражания текстам времен Золотого века римского государства, да, то есть самому Вергилию, там, многим другим в прозе, это подражание Светонию или историку Салюстию, писавших гражданские войны в Риме, такие, перечисляю вам, самые популярные книги, которые читались во времена каролингов. Это монастырское возрождение. В тот же момент это колоссальный рывок в педагогике. То есть, когда при монастырях школы для неграмотных детей, дворян, создавались певческие школы. Это очень важный момент, потому что с богослужением были проблемы во Французском королевстве. Читалось все в разнобой, не очень грамотно. То есть элементарно молитвы и псалмы читались с ошибками. А это очень важный момент для того общества, чтобы все соответствовало канону. И взял Карл римский григорианский хорал и, соответственно, полностью настоял на том, чтобы епископы полностью переделали литургию, сделали ее грамотной. Теперь читать молитвы и руководить службой могут только священники и епископы. То есть было и религиозное возрождение, то есть в этом контексте тоже можно рассматривать каролинский ренессанс. Ну и самое главное, каролинский ренессанс – это не только античность. Каролинский ренессанс – это идеи власти, подчеркнутый из более ранних веков. Я вначале говорил о том, что средневековье оно вообще преклоняется перед авторитетами древности. Так вот, при Карле были актуализированы снова старые идеи христианской империи, то, о чем я уже успел поговорить, как новое царство Давида, так и империя Константина, христианская империя, идею которой сформулировал Евсевий Кесарийский еще во времена поздней античности, где говорилось о чем? Что император – вождь всех христиан, что император заботится о и церкви, а епископ не церковь заботится о императоре, не папа руководит императором, а император фактически защищает и всех, а не все его паства. И, разумеется, конечно же, идея в том, что именно этот король, король франков, а затем император франков будет возглавлять ту самую последнюю империю, потому что все помнили, ну, разумеется, образованные круги общества, пророчество Даниила о четырех мировых царствах. Три из них уже канули в лету. Это, соответственно, Вавилонское царство, Мидо-Персидская империя, Греко-Македонское царство и последняя, четвертая империя, четвертое царство, вот она, Римская, она не может прекратить свое существование. Поэтому каролинские интеллектуалы буквально были помешаны на возрождении Римской империи. Да вообще она в их головах никогда не умирала. Просто нужно было подтвердить, вот он, тот самый император. Это тоже часть каролинского ренессанса. Осмысление определенное было, потому что я приведу лишь только один пример. Когда историк Нитхард, это уже времена середины 40-х годов 9 века, описывает войну сыновей Людовика Благочестивого, Карла Лысого, Людовика Немецкого, они воевали против старшего брата Лотаря, который хотел полновластно править Франской империей. Вот. Он берет античные приемы риторики, он фактически переносит и перерабатывает многие реалии, которые описал в своей книге Гай Салюстий Крисп. То есть там было показано что? Что Катон и Цезарь, два великих вождя римского народа, борются против Кателины. Книга о заговоре Кателины. И вот здесь он берет этот материал, Нитхард, и перерабатывает под гражданскую войну 40-х годов, где он показывает, что вот они праведные короли, Карл Лысый и Людовик Немецкий, а вот нечестивый король, тиран, который не соответствует совершенно тому образу великих королей, которые были до этого, Лотарь, вот фактически исполнили, что называется, роли Катона и Цезаря, Карл и Людовик против Кателины Лотаря, да, это ведь далеко не верхушечное, на мой взгляд, осмысление античности, это умелая переработка под реалии своего времени, чтобы сделать актуально для читателей того времени. Ну, мы, конечно, должны понимать, что читали это только образованные люди.
А вот такой неожиданный вопрос. А не было ли попыток, так сказать, восстановить вот этот авторитет древности через генеалогический метод? То есть найти какую-то связь Карла Великого с великими цезарями древности в генеалогии?
Интересный вопрос. Первую попытку предприняли еще в «Хронике продолжателей», в «Хронике Фридегара» еще при мировингах, когда пытались вывести троянское происхождение франков, в принципе, как народа, да. Далее в деяниях Павла Дьякона был намек на то, что и каролинги тоже, они там от троянцев немножко происходят, но это так, был намек, что называется. Деяния Павла Дьякона, это, кстати, одна из первых книг, написанная при Карле Великом, да, там, где было как раз описано следующее, что каролинги ведут свое начало от фактически епископов, которые были поставлены на свою епархию, Мецкую епархию, чуть ли не самим апостолом Петром. То есть связь не с какими-то правителями прошлого героическими, а связь с апостолами. Это еще более придает священности, сакральности каролинской фамилии. Я вам скажу другое, что потом уже в 12-13 веках капетинги хотели, чтобы их считали родственниками каролингов. Ну, потому что величие каролингов было настолько, оно заслоняло все, что происходило поначалу во французском королевстве, что хотелось считать себя потомками каролингов. И капетинги уже потом искали браков с теми боковыми, что называется, родственниками каролинского дома. Но вот каролинги вот ограничились вот этим мифом о том, что происходили каролинги, оказывается, от епископа Меца Арнульфа. Отсюда и первое их название – Арнульфинги, да? Ну, а сами епископы Меца, эта кафедра была основана фактически святым Петром. Это очень важная сакральная связь, и Павел Дьякон таким образом фактически создал идею христианнейшей династии, ну, потому что более сакральные варианты можно было лишь, как у Дэна Брауна, придумать с происхождением мировингов от Христа. Но это так, небольшое отступление, чтобы понять, о чем мы говорим.
Давайте про смерть Карла Великого.
Смерть Карла Великого, соответственно, описана как смерть от лихорадки. Я, честно говоря, никогда не углублялся вот в истории болезни правителей, потому что ранние средневековые хроники, они очень скупо говорят, что вот лихорадка, нарыв открылся. Вот, в общем, не совсем понятно мне, я как не врач не могу понять, о чем идет речь. Но, тем не менее, Карла несколько дней била лихорадка, соответственно, пропал у него аппетит. Ну и, в общем, настигла немощь. Ну, мы можем посчитать, сколько ему было лет в 814 году, это очень немало уже, да, 66 лет. Огромный возраст для средневековья. Как известно, продолжительность жизни на тот момент примерно 35 лет. И, соответственно, очевидно было, что час Карла пришел. Карл скончался 28 января 814 года. Понятное дело, все, что происходило в день его смерти и за день до этого, написано уже потом и могло быть, скажем так, пристроено, чтобы создать более красивую легенду. Но говорилось о том, что с дворца Карла, там была надпись «Карлус Принкепс», то есть «Принцепс», да, «Правитель», «Император», откололось несколько букв накануне его смерти. Значит, было, соответственно, солнечное затмение, по небу струились какие-то золотые нити, обвалился карниз базилики в Ахене, соответственно, то есть были определенные знамения, когда уходит великий человек, средневековые жития, биографии всегда говорят о многочисленных знаках. Но надо понимать одно, да, что Карл Великий умер, оставив после себя, в общем-то, достаточно прочное государство, вот если анализировать ту политику, которую он проводил в последние годы. Поначалу он разделил государство в 806 году, когда уже понял, что старость приближается, в 806 году между тремя сыновьями поровну, чисто франкская традиция, причем, чтобы никто не был обижен, основное ядро Франского королевства он тоже разделил на части. Раньше никто не делил Австразию и Нейстрию, это самый север Галлии и Германии. Вот он решил раздробить между тремя сыновьями Людовиком. Людовик, на самом деле, младший сын, старший, это Карл. Карл малый, Карл младший, соответственно, средний, это Пипин. И, соответственно, младший – это Людовик, будущий Людовик благочестивый. Но, по иронии судьбы, в 10-11 году и Карл, и Пипин умерли. Соответственно, остался только один младший, и Карлу срочно нужно переиграть ситуацию. В 813 году он проводит пышную церемонию коронации Карла, Людовика Благочестивого, будущего Людовика Благочестивого, Людовика своего младшего сына, проводит коронацию императорской короны. Причем во время церемонии он снимает с себя корону и кладет на алтарь, то есть показывая, что он уже больше фактически этим титулом не обладает, обладает теперь его сын. То есть позаботился Карл о том, чтобы власть перешла плавно к ему единственному сыну в 814 году. И надо сказать, что его смерть... Да, потом писали о том, что вот его смерть сулила, конечно же, смуты будущие, что все было ясно, предсказано. Но понятное дело, что это уже поздние легенды. В принципе, мы можем говорить о том, что Карл умирал, ну, по крайней мере, без беспокойства, скорее всего, о своем детище.
Ну и опять же, в каком-то смысле повезло. Людовик Благочестивый остался один.
Это вопрос дискуссионный, потому что если с Карлом повезло, ну, потому что мы уже знаем результаты, то с Людовиком мы не можем сказать, что повезло, потому что мы знаем негативные результаты правления. И вот тот раздел 806-го, называется «Divisio Regnorum», то есть фактически разделение королевств в переводе с латинского, он был оптимальным вариантом, потому что никто не был отделен. У Карла была выстроена идеальная система взаимоотношений внутри семьи. Каждый сын, ничего не известно о недовольстве, как у кого бы то ни было из трех сыновей, недовольство, то, что кого-то там что-то обделили, кого-то Карл ставил выше. Каждый сын получал свою территорию, и в случае неприятностей в королевстве было прописано, что они обязаны друг другу помогать и жить в братской любви. А Людовик получал единолично всю эту империю, и вся ответственность была исключительно на нем. И дальше уже Карл ничего предвидеть не мог в случае своей смерти. Так что здесь вопрос, конечно, спорный.
Но об этом мы в другой раз подробно поговорим.
Очень бы хотелось.
А у меня такой вопрос в завершении, наверное. Какие книги мы могли бы порекомендовать нашим зрителям, популярные или, может быть, научно-популярные, раскрывающие историю правления Карла Великого, ну и вообще становление династии Каролингов?
Ну, мы, наверное, будем ориентироваться на переведенных или отечественных авторов, чтобы было проще. Но я могу назвать некоторые, в принципе, зарубежные, кому интересно. Но то, с чего, разумеется, начинает любой тисущийся каролингами, это книга из серии «Жизнь замечательных людей», «Карл Великий», автор Левандовский. Вот. Соответственно, сразу после этого можно уже переходить к чтению более серьезной монографии. Это историк Дитер Хегерман. «Карл Великий». Эта книга переведена на русский язык уже давно, в 2000-е годы. Соответственно, «Карл Великий» авторство Хегермана и «Карл Великий» серия ЖЗЛ авторство Левандовского. Вот это как бы основы основ. Но если вы хотите углубиться, соответственно, в изучение каролинской эпохи, то вам можно порекомендовать любую книгу Александра Ивановича Сидорова. Это сейчас московский историк, ведущий историк по теме каролингов. Начать можно с его статьи «Взлет и падение каролингов». Ну и затем переходить к книге «Отзвук настоящего». Она посвящена каролинскому ренессансу, литературе каролинского ренессанса. Также можно, тот, кто знает немецкий, может прочитать самую последнюю, самую свежую книгу Йоханнеса Фрида «Карл дер Гроссе». Ну, опять же, биография Карла очень толстая, страниц 700, она считается на данный момент лучшей. Значит, тот, кто больше предпочитает английский язык, здесь огромный пласт литературы, в большей степени, наверное, я порекомендую статьи историка Дженнет Нельсон. Ну, можно набрать в гугле Frankish Kingdoms, и, соответственно, там высветятся все основные статьи. Предпочитающие французский язык могут прочитать книгу Пьера Рише «Каролинги. Фамилия, которая создала Европу». Вот, соответственно, Пьер Рише, соответственно, мы, наверное, укажем все в, так сказать, ссылочках под видео, да, соответственно, это для любителей французского языка. Если кто-то любит более билетаризованное чтиво, можно взять переведенную книгу Гарольда Лэмба, «Гарольд Лэмб, Карл Великий». Ну, там, сразу говорю, там будут некоторые додумывания автора, вот, но, в принципе, по фактологии книга хороша, главное, она очень увлекательна.
Вот. А отечественная историческая наука что-то внесла весомое в изучение каролингов?
Я вам Левандовский, это я вам назвал просто самую популярную биографию, которая вот именно легко читается. Изначально Началось все с 19 века, с Виноградова, Павла Виноградова, который изучал Италию эпохи каролингов, то есть такой у него был региональный акцент. Значит, в дальнейшем могу выделить потрясающую книгу Визигина «Монархия Карла Великого и идеалы Божьего царства». Вот там первая попытка изучить всю эту идеологию христианской империи, она, так сказать, подробно изучена, идея новой, так сказать, новой богоизбранной монархии. Значит, также для тех, кто любит экономический такой марксистский уклон, разумеется, нужно прочитать историю Германии Неусыхина. Ну, как разумеется, Франское королевство тоже часть будущей Германии средневековой, это абсолютно очевидно. Здесь очень серьезный такой компендиум, нужно его внимательно читать. Далее, да, можем массу всего называть. Ну, здесь как бы нужно понимать, что последние исследования, такие самые выдающиеся, Александра Ивановича Сидорова и Дмитрия Николаевича Старостина, это вот буквально последние два десятилетия. До этого, разумеется, в советское время был экономический крен. Но тоже совершенно потрясающие книги. Неусыхин, соответственно, Грацианский, который описывал земельные отношения, все эти вотчины времен Каролинга. На самом деле, это очень увлекательно, просто не успели элементарно сегодня это затронуть. Так, потом еще я бы мог порекомендовать Корсунского, который писал вообще... Неусыхин и Корсунский, два советских историка, писали о ранней феодальной монархии. В принципе, они, конечно же, затронули период каролингов. Соответственно, и еще один автор начала 20 века, досоветский автор, Дмитрий Моисеевич Петрушевский. У него очерки из социально-политической истории средних веков. У него огромный очерк о каролингов. В общем, это лишь, если нам доведется встретиться в следующий раз, еще, конечно, такие книги буду называть по более, так сказать, узким проблемам каролинской истории. А так вот это вот основное.
Хорошо. Большое спасибо, Игорь.
Тоже огромное спасибо.
А на сегодня все.